Глава 13. Интрига завязывается. В этот момент вас начинает бить дрожь от предчувствия охоты. Но разве дрожали бы вы, если бы я был точен, как железнодорожный справочник? Артур Конан Дойл. Долина ужаса. Сначала откуда-то издалека до него донесся голос, невнятный шепот, но слов он не разобрал. Он сделал усилие и сообразил, что обращаются к нему, и речь о его виде. Корсо понятия не имел, какой у него вид, и его это не волновало. Зато ему было очень удобно лежать вот так на спине, и он не желал открывать глаза. В первую очередь из страха, что тогда усилится боль, сжимавшая виски. Он ощутил, как его слегка похлопывают по щекам, и против воли открыл один глаз. Над ним в тревоге склонился Флавио Лапонте. Он по-прежнему был в пижаме. «Не трогай мое лицо», — огрызнулся Корсо. Лапонте с облегчением выдохнул. «Я думал, ты уже помер», — признался он. Корсо открыл второй глаз и попробовал приподняться, и тут же почувствовал, что мозги его колыхнулись в черепе, как желе на тарелке. «Да, досталось тебе», — зачем-то сообщил Лапонте, помогая ему встать. Опершись на его плечо, чтобы сохранить равновесие, Корсо обвел взглядом комнату. Лиана Тайлефер и Рашфор испарились. «Ты успел разглядеть, кто меня ударил?» «Да, высокий, смуглый, шрам на лице». «А раньше ты его видел?»
«Нет». Торговец книгами в отчаянии наморщил лоб. «Но мне показалось, она отлично его знает. Ведь только она могла открыть ему дверь, пока мы спорили в ванной. Кстати, у этого типа здорово разбита губа и замазана меркурохромом».
Флавио тронул собственную щеку, где опухоль уже начала спадать, и мстительно засмеялся.
«Я смотрю, тут досталось всем».
Корсо, тщетно искавший свои очки, глянул на него с упреком. «Одного понять не могу, почему они тебя не тронули?»
«Было у них такое намерение, но я сказал, что им это ни к чему, мне до них дела нет. Я простой турист и оказался тут по чистой случайности».
«Но ведь ты мог...»
«Я? Слушай, мне вполне хватило того, что я получил от тебя. Поэтому я сложил из пальцев две буквы «В», знак мира, видишь? Потом опустил крышку унитаза и сидел себе тихо и спокойно, пока они не убрались. Ты у нас герой. Знаешь, лучше на всякий случай, чем кто бы мог подумать. Да, взгляни-ка».
Он протянул ему сложенную пополам карточку. Уходя, они оставили это под пепельницей с окурком сигары Монте-Кристо. Корсо с трудом зацепился взглядом за карточку. Текст был написан чернилами, красивым английским почерком, заглавные буквы со сложными завитками. «Все, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказанию и для блага государства». 3 декабря 1627 года. Ришелье. Примечание. У Дюма 5 августа 1628 года. Глава 15. Супружеская сцена. Вопреки всему, Корсо чуть не расхохотался. Та самая бумага, которую во время осады Ля Рошели получила миледи, просившая голову Д'Артаньяна. Потом бумагу у нее под дулом пистолета отобрал Атос. «Теперь, когда я вырвал у тебя зубы, ехидно кусайся, если можешь». А в самом конце истории, после казни миледи, записка послужила оправдательным документом Д'Артаньяну. Нет, с какой стороны ни глянь, для одной единственной главы явный перебор. Пошатываясь, Корсо направился в ванную, открыл кран и сунул голову под горячую воду. Потом посмотрел на себя в зеркало. Опухшие глаза, щетина, весь мокрый. И еще в ушах не смолкал гул, будто он попал в осиное гнездо. «Теперь бы сюда фотографа», — подумал Корсо. «В общем, день начался отлично». В зеркале рядом с собой он увидел Лапонте. Тот протягивал ему полотенце и очки.
А вот сумку твою они, надо полагать, прихватили с собой. Ну ты и сволочь! Послушай, не пойму, что ты, собственно, против меня имеешь? Если мне в этом фильме и досталась какая-то роль, то, разумеется, роль простака». Корсо нервничал. Он шел через гостиничный вестибюль и старался соображать побыстрее, но с каждой секундой вероятность того, что ему удастся настигнуть беглецов, уменьшалась. Осталось только одно звено в цепи — экземпляр номер 3. Им они пока не завладели, что давало шанс выйти на злоумышленников, если, конечно, Корсо будет действовать не мешкая. Он зашел в телефонную будку и, пока Ля Понте оплачивал счета, набрал номер Фриды Унгерн. Занято. Поколебавшись секунду, он позвонил в отель «Конкорд» и попросил соединить его с комнатой Ирен Адлер. Корсо не был уверен, что на этом фланге все пройдет без осложнений, но едва он услышал голос девушки, на душе у него сразу стало спокойнее. В нескольких словах он описал случившееся и сказал, что будет ждать ее у дома баронессы Унгерн. Потом повесил трубку. К нему как раз спешил Ля Понте. В большом расстройстве он прятал в бумажник чековую книжку. «Негодяйка смылась, не заплатив за номер. Так тебе и надо, впредь будешь умнее. Я ее удавлю собственными руками, клянусь». Отель был из самых дорогих, и предательство вдовы с каждой минутой казалось Ля Понте все более чудовищным. Торговец книгами уже не считал, как полчаса назад, что во всей этой истории он лицо стороннее. Теперь он сделался мрачнее тучи и напоминал пылающего местью Ахава. Они сели в такси, и Корсо дал шоферу адрес баронессы. По дороге он рассказал другу всю историю с самого начала. Поезд, девушка, Синтра, Париж, 3 экземпляра 9 врат, смерть Фаргоша, схватка на берегу Сены. Ля Понте слушал, кивая головой. Сначала недоверчиво, потом все более угрюмо. «Я жил со змеей», — простонал он. Корсо пребывал в дурном настроении и в ответ лишь заметил, что змеи очень редко кусают кретинов. Ля Понте, казалось, тщательно взвесил услышанное, но решил не обижаться. «И все-таки она отчаянная женщина. А уж тело у нее, скажу тебе, настоящая королева». Несмотря на материальные потери, Ля Понте приободрился. Глаза его снова похотливо заблестели, он довольно потирал подбородок. «Настоящая королева!» — повторил он с дурацкой ухмылкой. Корсо смотрел в окошко на проезжавшие машины. «То же самое сказал герцог Бекингем».
«Бекингем?»
«Да, в «Трех мушкетерах». В самом конце истории с алмазными подвесками. Ришелье поручил Миледи убить герцога, но тот заключил ее в крепость, едва она появилась в Лондоне. Там Миледи соблазнила своего тюремщика Фельтона, такого же идиота, как ты, только он был фанатиком-пуританином. Потом она уговорила его помочь ей бежать, а заодно убить Бекингема. Я подзабыл этот эпизод. И что случилось с этим Фельтоном? Он всадил в герцога нож. Потом его казнили, не знаю, правда, за убийство или за глупость. Но его не заставили оплачивать счет в отеле. Такси ехало по набережной Конти. Неподалеку отсюда у Корсо случилась стычка с Рашфором. В этот самый миг Ля Понте кое-что припомнил. «Слушай, а не было ли у Миледи знака на плече?» Корсо кивнул. Они как раз проезжали мимо лестницы, по которой минувшей ночью он катился вниз. «Да», — ответил он, — «клеймо преступницы, наложенное палачом. Оно уже было у нее, когда она стала женой Атоса. Д'Артаньян обнаружил его, оказавшись с ней в постели, и открытие это едва не стоило ему головы».
«Любопытно, любопытно. А ты знаешь, что у Лианы тоже имеется некий знак?»
«На плече?»
«Нет, на бедре. Маленькая татуировка, очень красивая. Цветок лилии».
«Не врешь?
Клянусь!»
Корсо татуировки не помнил, ведь во время бурной встречи с Лианой Тайлеффер, казалось, с тех пор прошли годы, у него не было времени разглядывать такие детали. Теперь его тревожило другое.
Ясно, что ход событий он уже не контролировал. И речь шла не о случайных забавных совпадениях, а о тщательно разработанном плане, слишком сложном и опасном, чтобы к выкрутасам вдовы и ее подручного со шрамом можно было отнестись как к невинной пародии. Это был настоящий заговор, и он разыгрывался по всем правилам жанра, а значит, должен существовать тот, кто дергает за ниточки. Серый кардинал, лучше не назовешь. Корсо тронул карман, где лежало письмо Ришелье. Нет, это уж слишком. Однако именно в необычности дела, в литературности событий могла крыться разгадка. Он вспомнил однажды прочитанное то ли у Эдгара Аллана По, то ли у Конан Дойла. Загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, какое помогает ее решить. Я имею в виду то чудовищное, что наблюдается здесь во всем. «Пока трудно сказать, что это, грандиозная шутка или игра случая», произнес он вслух, подводя итог своим размышлениям. Ля Понте нашел крошечную дырочку в искусственной коже, обтягивающей сиденье, и теперь нервно расковыривал ее пальцем. «Называй, как знаешь, но все это слишком подозрительно». Флавио говорил очень тихо, несмотря на то, что от водителя их отделяло защитное стекло. «Надеюсь, ты хотя бы знаешь, что делать дальше?» «Если бы». И это хуже всего, у меня нет уверенности в том, что я действую правильно.
А почему бы нам не пойти в полицию?
И что мы им скажем? Что, дескать, Миледи и Рашфор, агенты кардинала Ришелье, украли у нас рукопись одной из глав трех мушкетеров, а также книгу, с помощью которой можно вызывать Люцифера? Что в меня влюбился дьявол и воплотился в 20-летнюю девушку, чтобы сделаться моим телохранителем? «Но как бы ты поступил, будь ты комиссаром Мегре, а я пришел бы к тебе с такими баснями?»
«Я бы заставил тебя подышать в трубочку и проверил, не пьян ли ты, вот».
«Ага».
«Авара Борха».
«Это другая история». Корсо тоскливо замычал. «Даже думать не хочу, что будет, когда он узнает о пропаже книги». Машин, как обычно по утрам, было много, и такси с трудом пробивалось вперед. Корсо нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец они доехали до бара, где он сидел накануне вечером, и увидели, что на тротуарах толпятся любопытные, а на углу красуются знаки, запрещающие проезд. Выходя из машины, Корсо заметил также полицейский фургон и пожарную машину. Скрипнув зубами, он громко выругался, и Ля Понте вздрогнул от неожиданности. Итак, экземпляр номер 3 тоже увели прямо у них из-под носа.